Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 марта 2021 года. Перевернуть свое мировоззрение. Вопрос. Каков духовный смысл пасхальной уборки? Почему вдруг надо все убирать, чистить? Ответ. Пасхальная уборка символизирует то, что мы должны полностью очиститься от своих эгоистических желаний, намерений. Вопрос. И все эти состояния описаны в пасхальной агаде, в сказании? Ответ. Да, они там отображены чисто символически. Это называется седер Песах. Седер – порядок выхода из Египта, а Песах – от слова «пасах», то есть «переход». Имеется в виду переход из эгоизма в альтруизм. Вопрос. В принципе, это четкая инструкция, как человек переходит махсом? Ответ. Да, но это не физический переход, а внутренний, к которому надо очень много готовиться. Вопрос. И именно не одного человека, а группы людей? Ответ. А как может быть, чтобы из эгоизма в альтруизм человек переходил в одиночку? Это должно производиться на его связи с другими, на его отношении к другим. Он должен перевести всю заботу с себя на других, все волнение о себе на других, все свои личные цели на общие, все связи себя с собой на связи с другими. То есть он полностью должен перевернуть свое мировоззрение. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 15 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Израиль и Рим – две силы, управляющие миром. Сказано, ясно, что три повелителя народов стоят в городе Риме на земле, ибо исходят из Хагат Зейранпин, и в будущем совершат лютые расправы над Израилем со стороны римлян, то есть со стороны того ущерба, который вызвал Израиль, дав силы римлянам разрушить святой храм и учинить лютые расправы. Книга Зор. Зор аллегорически говорит о двух силах, которые управляют миром. Сила отдачи называется Израиль. Исраэль, Яшар Кель, прямо к Творцу. Это те люди, те силы, которые устремлены к Творцу. И не имеет значения, кто они по национальностям, поскольку все это исходит из древнего Вавилона и относится абсолютно ко всему человечеству. А силы, которые устремлены к наполнению собственного эгоизма, называются Рим. В принципе, вся нынешняя европейская и, в общем-то, мировая цивилизация исходит из Рима. На протяжении истории эти две совершенно противоположные силы находятся между собой в определенном контакте, большем или меньшем равновесии, дополняют друг друга. Чем сильнее сила притяжения к Творцу, тем слабее Рим, эгоистическая сила мира. Не просто наш мир и не просто западная цивилизация, а эгоистическая ее составляющая. Чем меньше эта эгоистическая составляющая, то есть, аллегорически говоря, чем ниже падает Рим, тем выше поднимается Израиль. Речь идет только о внутреннем состоянии человека, и ни в коем случае не о нашем мире. В нашем мире ничего не будет меняться, потому что мы уже находимся в состоянии последнего исправления, которого должны достичь все. Надо подчеркнуть, что Израиль – это не то, что мы сегодня подразумеваем под определенным народом мира, с его судьбой, культурой, всем, что есть в нем, о чем знают все, как ни об одном другом малом народе. Дело в том, что этот народ особенный. Он отделился от всего человечества еще в Древнем Вавилоне по своему духовному качеству, когда Авраам начал набирать из древних вавилонян каббалистическую группу и объединять в одно целое тех людей, которые почувствовали устремление достичь Творца. Поэтому он назвал эту группу Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. С тех пор она и существует. В течение 1500 лет до крушения второго храма она существовала на духовном уровне такой, какой ее создал Авраам. А сейчас, последние 2000 летия, она находится в отключке от всего духовного. И нет в ней совершенно никакого понимания, почему она так называется, поскольку не ощущает и не знает своего предназначения. На сегодняшний день, если мы будем говорить с евреями, потомками древних каббалистов из группы Авраама, то обнаружим, что они совершенно не понимают своей миссии, не знают ее. Они просто живут, и все. Из телевизионной программы «Сила книги Зор», номер 8.
Радиоверсия.
Что такое сознание? Вопрос. Можно ли разделить такие понятия, как сознание, разум, интеллект, или это все одно? Ответ. Сознание возможно лишь тогда, когда мы ощущаем не только информационное поле, но и его источник. В той мере, в которой мы чувствуем этот источник, у нас формируются его образы, и это называется нашим сознанием. Сознание может быть высшим и может быть обычным, низшим, которое прививается нам с детства воспитанием, влиянием окружающей среды и так далее. А то сознание, которое мы можем в себе развить, это дополнительные восприятия, ощущаемые не только в нашем естественном желании получать, но и в обретенном намерении отдавать. И тогда мы начнем чувствовать информационное поле. Практически все, что мы исследуем, все, что нам интересно знать, это в каком поле мы находимся, поскольку именно оно формирует в нас всю картину мира, меня и всю картину мира. Я ощущаю вас, ощущаю окружающий мир, все, что есть. Откуда это во мне? Понятно, что это во мне. Понятно, что я сейчас говорю практически с собой, как с зеркалом. Если мне интересно знать, что такое сознание, то в первую очередь я должен узнать, с кем я имею дело, что это за поле, каковы его характеристики, его первопричины воздействия на меня, что оно желает от меня, почему создало меня таким, с ограниченным восприятием, почему я должен проходить такие ступени развития, чтобы больше ощутить его, почему кроме сознания существуют еще и чувства, почему, приближаясь или отдаляясь от этого поля, во мне возникают положительные или отрицательные ощущения, которые, может быть, мешают мне в моем исследовании. Если привязать изыскание ученого в области химии или физики к каким-то чувствам, это он любит, это нет, это ему приятно, это нет, то как они могут ему помешать? Он должен подняться над своими чувствами, чтобы объективно исследовать все эти феномены. Сознанием называется то, как я воспринимаю себя под воздействием окружающего поля. Сознание – это образ влияющего на меня поля. Его желания, его намерения, его планы – это все, что я пытаюсь от него воспринять, узнать, чего природа хочет от меня. Если я в конечном итоге как-то оформляю все это в себе, это я могу назвать своим сознанием. Вопрос. Сейчас одни исследователи говорят об информационном поле как основе, а другие говорят о поле сознания. Но если информационное поле существует объективно, то о сознании нельзя говорить без объекта, который воспринимает эту информацию. Ответ. Как каббалист, я должен сказать, что ничего объективного не существует. Все существует только относительно человека, который это воспринимает. А что есть вне человека, мы даже не можем сказать. У нас нет ни приборов, ни возможности выйти из себя и начать воспринимать то, что вне нас. Этого нам не дано. Из телевизионной программы «Встреча с каббалой» 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Как изменить отношение к своему сознанию? Вопрос. Если бы сегодня люди могли как-то изменить отношение к своему сознанию, что бы вы посоветовали им, чтобы увидеть какие-то изменения в жизни? Ответ. Я не думаю, что это просто. Чтобы усвоить каббалистическую технику, необходим руководитель, который показывает ученикам, как правильно отменять себя друг перед другом, как нивелировать свой эгоизм, начинать воспринимать других, каким образом каждый обогащается за счет остальных 9 участников, как они включаются друг в друга. А затем эти включения превращают их в одно общее целое, где каждый уже не разделяет себя и остальных, даже если он воспринимает и впитывает от других то, что есть в них. На следующем уровне сознания они превращаются из 10 в 1, в одно целое. А далее можно собирать множество таких десяток, превращать каждую из них в 1, соединять между собой и так выстраивать пирамиду. Вот тогда будет видно, что происходит с выходом в интегральное сознание. Здесь открываются очень большие возможности. Из телевизионной программы «Вместе о главном» 2 сентября 2018 года.
Радиоверсия.
Людей заменят машины. Реплика. В книге профессора Юваля Ноаха Харари «21 урок для 21 столетия» говорится, что сегодня компьютер без труда справится с работой водителя, банкира, пешехода, юриста. Ответ. Абсолютно со всеми проблемами, потому что мы сами по себе тоже компьютер. Если убрать у нас чувственную часть, то со всем остальным наш механический компьютер справится. Реплика. Профессор пишет, что в недалеком будущем искусственный интеллект заменит человека в медицине, управлении транспортными средствами и даже сможет распознавать все наши эмоции и воздействовать на них. Ответ. Это происходит уже сегодня. Я даже не знаю, есть ли смысл сейчас идти учиться на врача в течение 10 лет, так как за это время машина полностью заменит тебя. Вопрос. Значит, врачи и лаборанты будут заниматься только новаторскими исследованиями для создания новых искусственных интеллектов. А весь класс обслуживания, сервиса, который не сможет переквалифицироваться, просто исчезнет. Ответ. Его утилизируют. Он не просто исчезнет, как безработный класс. Постараются сделать так, чтобы его не стало. Реплика. Получается, если раньше будущее человека было связано с профессиональной ориентацией, то сегодня люди в полной растерянности, поскольку все нынешние профессии уже не будут существовать. Ответ. Да, большинство профессий очень быстро исчезнет. Людей заменят машины. Будут созданы заводы по производству биомассы, из которой станут делать все, что хотите. Захотите стейк – сделают вам стейк. Отпечатают на машинке. И так далее. Единственное, что останется – это работа по постижению высшей силы. Из беседы на тему «Вызовы 21 века. Введение» 24 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Животные помогут нам быть людьми. Реплика. Врачи-ветеринары говорят, что сегодня у животных огромный процент болезней от депрессии. Огромный. А раньше был такой маленький учебник о болезнях домашних животных на 50 страничек. Сейчас он на 500 страниц. Они пишут в учебнике. Хандрят животные, у которых достаточно высокий интеллект. Собаки, кошки. Как будто говорят о человеке. Если за окном серо и холодно, и дома также. Хандрят. Если хозяин торопится выгулить, и для него это обязательная программа, и нет в этом радости. Хандрят животные. Когда хозяин мало общается с животным, когда сам хозяин с плохим настроением, раздражителен, животные чувствуют себя одиноко. Такое ощущение, что говорят не о животных, а о человеке. Ответ. Конечно, у них есть душа. Вопрос. Говорят, что это мы передаем им все. То есть они жертвы всех наших переживаний, ненависти, того, что происходит в мире. Ответ. Животные очень чувствуют. Очень. Намного больше, чем человек. Человек забывается, он может отвлечься, у него существуют такие системы, а у животных нет. Они прямо чувствуют, что у хозяина. И поэтому он ложится рядом с тобой, кладет морду на твою ногу и смотрит в глаза, и все, ничего больше нет для него. Ты для него Бог. Это жутко. А мы этого не понимаем, не сочувствуем и пренебрегаем этим. Вопрос. Потому что мы не чувствуем, что у нас есть хозяин на самом деле. Ответ. Да, у нас нет такого примера. Вопрос. Чему это нас может научить? Мы можем почувствовать ответственность? Ответ. В итоге мы все действуем друг на друга. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Они взаимно связаны. Так что даже их страдания все равно подключаются к нашим. И все равно мы это ощущаем на нашем уровне. Так что есть многие болезни, многие проблемы, которые мы могли бы лечить, если бы уделяли внимание животным. То есть через животных лечить людей. На этом уровне не давать распространяться дальше этим депрессиям, этим всем проблемам. Но мы не можем это оценить, принять. Нашими сердцами мы не понимаем ни кошек, ни собак. Вопрос. Можно сказать, что на самом деле животные появились, чтобы вылечить нас от всех этих состояний? Ответ. Мы должны принимать животных, которые живут рядом с нами, как частицу себя, и начинать осознавать, что себя мы можем вылечить, исправить также через них. Вопрос. То есть вы их вообще очеловечиваете? Ответ. Нет, я просто понимаю взаимодействие животных с человеком. И насколько животное сопереживает, и насколько оно дополняет человека и может пропустить через себя человеческие переживания и исправления. Вопрос. А что под словом «исправление» вы подразумеваете? Ответ. Я имею в виду, что если человек будет уделять больше внимания животному, которое рядом с ним, то он таким образом через животное исправит себя. А почему нет? Ты же отдаешь при этом ему свою частичку. Немножко от сердца, немножко от души. Вопрос. И после этого, если я так живу, я начинаю к другим так относиться потихоньку? Ответ. Конечно, да и не обязательно к другим. Через него самого, через эту собаку или кошку, или кто у тебя есть. Этим ты выдаешь в мир свое хорошее отношение. Это уже твое исправление. Посмотри, как они от тебя этого ждут, требуют. У них же нет задних мыслей, они все же на животном уровне. Я думаю, что животные при правильном нашем отношении к ним могут помочь нам быть людьми. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 1 февраля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.